в Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Нуждается ли Россия в Национальном климатическом центре? Завершено предварительное следствие по делу об убийстве Станислава Маркеловой и Анастасии Бабуровой. Закончилась вторая волна зачисления в высшие учебные заведения в России. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, аномальная жара, лесные пожары и смог вызвали к жизни новую инициативу. В России предлагается создать Национальный климатический центр. Поможет ли новое учреждение лучше подготовиться к грядущим катаклизмам или выродиться в очередную бюрократическую структуру? Тему продолжит Виталий Камышев.
Открывая селекторное совещание в Министерстве регионального развития, Константин Королевский посетовал на то, что еще не из всех регионов к сегодняшнему дню поступили предложения по бюджету восстановления уничтоженных пожарами жилых домов. Он подчеркнул, что на каждом строительном объекте должны трудиться не менее 10 человек. Чиновники на местах старались главу оперативного штаба по ликвидации последствий природных пожаров не огорчать.
Докладывает заместитель председателя правительства Иван Сколов, Чужинкин Андрей Николаевич. У нас все работы идут в соответствии с представленным графиком. Каких-то вопросов, замечаний, предложений в настоящий момент не имеем. Доклад закончен.
В целом оптимистичен был и представитель оперативного штаба по Московской области.
Значит, по Белоомуту окончательный список 148 жилых домов. 4 семьи с Кадранка переезжают также в Белоомут. А я думаю, что до выходных 100% уже со списком разберемся, но останутся 2-3 дачи в Ногинском районе, потому что не всех пока еще нашли. То есть дачи сгорели, а самих собственников пока еще нет, не появляются. Сложно найти. Только из-за этого 2-3, может быть, семьи останутся пока еще не согласованными, то ли это будет строительство, то ли это будет компенсация. Но я думаю, что мы до конца следующей недели, может, дорешаем. А 99% будет в субботу уже все согласовано и решено.
Между тем, как можно было понять из выступлений представителей оперативных штабов, переселение людей из сгоревших населенных пунктов вырастает в проблему. Что, к примеру, делать, когда часть жителей хочет переехать, а другая часть не желает покидать привычное место? Еще более острая проблема – компенсации за сгоревшие дома и другие постройки. На сегодня их предельный размер составляет 2 миллиона рублей плюс 1 миллион государство обещает потратить на восстановление инфраструктурных сетей. Но среди сгоревших домов немало и таких, чья площадь превышала 100, а то и 150 квадратных метров, и владельцы их оценивают на порядки дороже. Как известно, во время своего пребывания в Рязанской области на месте стихийного бедствия премьер-министр Владимир Путин сказал, что каких-то особых компенсаций для владельцев огромных особняков не будет. Еще одна проблема, особенно острая для Московской, Рязанской, Тульской областей – как быть с дачниками, для которых сгоревшие дома – не основное жилье, но которые в эти строения все-таки вложили значительные средства, а некоторые и жили в них постоянно. И все эти проблемы так или иначе решать придется. Говорит представитель оперативного штаба по ликвидации последствий пожаров по Нижегородской области.
На сегодняшний день определившиеся жители 385, это те люди, которые подписали соглашение на строительство. 133 дома у нас в судах, я думаю, мы здесь в течение дней все решения получим. 70 домов это соседние прилегающие населенные пункты. У нас порядка 10% на сегодняшний день жителей, которых мы тоже вообще не можем найти, которые не являются, мы даем информацию хоть по радио, по телевидению, главы работают. Ну нет этих людей. Сейчас вот до определенной точки дойдем, определимся с количеством желающих, а дальше люди, если будут появляться, мы просто будем выплачивать компенсацию. Ну, либо помогать им найти альтернативное жилье. Подготовлено 247 площадок под строительство, работает 134 единицы техники, 658 человек задействовано.
Очень много времени у участников селекторного совещания отнял еще один животрепещущий вопрос. Заместитель министра регионального развития обратил внимание на то, что на многих веб-камерах, которые распорядился установить на стройплощадках Владимир Путин, никакой активности углядеть невозможно. Константин Королевский указал региональным чиновникам, что камеры необходимо правильно устанавливать и настраивать. Не надо их ставить в открытом поле, а для правильной настройки стройки следует обратиться к специалистам. А еще глава Федерального оперативного штаба вменил в обязанность руководителям штабов на местах внимательно следить за посещаемостью сайтов, на которых транслируется картинка с этих самых веб-камер. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Подмосковье еще предстоит решить проблему перемещения дачных участков с территории торфяников, которые по планам региональных властей могут попасть под затопление для предотвращения новых возгораний. Сейчас в Подмосковье площадь пожаров уменьшилась, но, однако, опасность образования новых очагов сохраняется. В районе деревни Маховой власти говорят, что дела на стройке, где восстанавливают дома, идут хорошо, а погорельцам предлагают также судить о темпах и качестве работ по видеотрансляции в интернете, рассказывает Вера Володина.
Дома для жителей сгоревшей деревни Маховой начали строить в прошлую субботу, а 25 октября они должны быть уже готовы. Строят дома не на старом месте, а на окраине поселка Белоомут. 4 веб-камеры позволяют следить за ходом строительства не только с сайта правительства Российской Федерации, но и по сайту самого поселения. Впрочем, видимость не очень качественная. Правительство Московской области сообщает, что на объекте работает 34 единицы техники, уже залито 15 фундаментов новых домов. Замглавы городского поселения Белоомут Александр Панов рассказал по телефону.
Я вам проще скажу. Я сам занимался строительством. Мы строили 15 тысяч метров за 4 месяца. А здесь строится порядка 6 тысяч метров в 3 месяца. Это реально. Строительство началось в субботу. Уже начнутся возводиться стены. Индивидуальные жилые дома. Четырехтиповые дома. Одно, двух, трех, четырехкомнатные. Самих погорельцев сейчас занимаются переселением в режимную часть. У нас здесь есть. У них пустующая квартира. Вопрос решен. Оставляем на время строительство. Им там жилые квартиры.
Замглавы Белоомута по социальной политике Людмила Киселева рассказала, что для временного размещения 64 семей в воинской части на днях заказана кухонная мебель, в квартирах идет легкий ремонт, завезли кровати и матрасы из оздоровительного лагеря, а постельные принадлежности набираются из гуманитарной помощи.
Распределение гуманитарной помощи, которая поступает отовсюду, из Калмыкии, вчера Республика Калмыкия привезли 5 тонн продуктов. Компенсационные выплаты по 200 тысяч на человека, 100 федеральных, 100 областных, по 10 тысяч на первоначальные такие нужды, все выплачено.
Кроме штаба строителей, в Белоомуте продолжает действовать штаб противопожарных сил, сообщил Александр Панов.
У нас другой штаб здесь, оперативный. Пожарные работают, МЧС работает, и с пожарами ситуация под контролем, но периодически возникают очаги возгорания. Вчера вот опять боролись за деревню, слава богу, все отстояли.
Ветер со скоростью 7 метров в секунду не дает отдохнуть пожарным и сегодня. Для восточного Подмосковья начало дождей синоптики обещают не ранее, чем через неделю. 11 августа в больнице умер еще один пожарный, тушивший деревню Маховое в Луховицком районе. Таким образом, общее число жертв пожара выросло до 10 человек. Если подмосковные пожары не будут потушены до конца недели, к выходным в столице снова ожидается задымление. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Дмитрий Медведев отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров во Владимирской и Воронежской областях, а также в Республике Мариэл. Особый режим сохраняется в 4 регионах – Мордовии, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. В России сегодня, в 10-ю годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск», вспоминают погибших моряков. «Курск» затонул во время учений в Баренцевом море. Погибли 118 членов экипажа. Следствие по делу об убийстве в январе прошлого года в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой завершено. Как сообщил адвокат Анатолий Жучков, обвиняемые Никита Тихонов и Евгения Хаси знакомятся с материалами дела. В центре Москвы оппозиционные организации намерены провести несанкционированный митинг с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Слушайте Радио Свобода. Корреспонденты журнала «Шпигель» в Москве Кристиан Неев и Матиас Ше опубликовали на страницах журнала пространное интервью с Михаилом Ходорковским, очередной процесс, над которым проходит в Хамовническом суде Москвы. Ходорковский вновь подробно отвечает на вопросы о происхождении своего богатства и сути предъявленных ему обвинений, рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Начну с цитаты из самого интервью. Михаил Ходорковский. «Мне вспоминается замечание Путина во время прямого телеэфира на канале «Вести». Тогда он фактически объявил меня организатором 5 заказных убийств. Путин приписал причастность к убийствам тогдашнему руководителю службы безопасности ЮКОСа, после чего добавил, понятно, что он действовал в интересах и по указанию своих хозяев». Конец цитаты. Мне удалось поговорить с одним из двух журналистов «Шпигеля», взявших интервью у Михаила Ходорковского, Кристианом Неефом. Я спросил у Кристиана Неефа, было интервью с Ходорковским инициативой руководства «Шпигеля» или самих журналистов. Инициатива исходила от меня и Матиаса Шепа. Ходорковский давал немало интервью в последнее время, и нам показалось небезынтересным в свете приближения времени вынесения приговора в его новом процессе поподробнее расспросить его, в частности вернуться к началу 90-х годов с возможностью показать обе стороны процессов тех лет. Кристиан Неев имел в виду, как я понял, победителей, к которым в 90-е годы можно было отнести Ходорковского, и, так сказать, проигравших в жестокой бизнес-борьбе тех лет. Поэтому, в частности, немецкими журналистами был задан следующий вопрос. Вы можете исключить, что у кого-то в вашем концерне руки в крови? Всем известно, что приватизация 90-х была сопряжена с жестокими методами. Ответ Михаила Ходорковского. Ни один конфликт не решался ЮКОСом физически, слово взято в кавычки. Если появлялись разногласия, мы разрешали их в судах или в правительстве России. На мой вопрос, удалось ли журналистам «Шпигеля» лично пообщаться с Ходорковским, Кристиан Неев ответил. Нет, мы его только видели в зале суда, а само общение, то есть интервью, проходило в письменной форме и в несколько этапов. Довольны ли вы результатом интервью? Был ли, на ваш взгляд, Михаил Ходорковский абсолютно искренен? Интервью по переписке ни нас, ни других журналистов, я думаю, никогда не может полностью удовлетворить. Шпигель вообще никогда не делал письменных интервью. Это было абсолютным исключением, потому что другой возможности просто не было. Мы не можем быть полностью удовлетворены, так как во многих местах интервью, и это наверняка замечают читатели, мы хотели бы задать дополнительные вопросы, иметь возможность сказать про отдельные вещи, мы просим вас это подробнее объяснить, или мы не можем в это поверить, или мы считаем это маловероятным. Но подобные возможности у нас в интервью были явно ограничены и условны. Иногда мы все же задавали дополнительные вопросы, и ответы на них, как и на основные вопросы, мы получали опять же через неделю, через две. Поэтому многие вопросы этого интервью остались, по сути дела, открытыми, что по условиям проведения интервью вполне понятно. Одним из заданных Кристианом Неефом и Матиасом Шепом Михаилу Ходорковскому дополнительных уточняющих вопросов был следующий. В российском правительстве считается, что вы и ваш концерн также стоите за убийством главы администрации Нефтьюганска Владимира Петухова в июне 1998 года. Якобы этот человек стоял на пути у ЮКОСа, даже его вдова 2 года назад высказывала аналогичные предположения. Вы можете с определенностью исключить, что Петухов погиб не без участия ЮКОСа. Ответ Михаила Ходорковского. Существует несколько версий гибели Петухова, включая указанную вами, поскольку он требовал от ЮКОСа доплатить налоги. Но за прошедшие 12 лет со стороны налоговых органов и проверяющих структур по уплате налогов в 1998 году никаких громких претензий ни к ЮКОСу, ни ко мне предъявлено не было. Только с 1999 по 2004 годы. Это и понятно. В 1998 году из-за низких мировых цен на нефть у ЮКОСа был убыток, что еще раз демонстрирует, как фабрикуется обвинение. И я уверен в том, что ЮКОС не имеет никакого отношения к тем трагическим событиям. Насколько мне известно, это обсуждалось в регионе, смерть Петухова лежит в русле иного бизнес-конфликта. Правоохранительные органы и не имели в этой связи к ЮКОСу никаких вопросов до тех пор, пока не понадобилось что-нибудь накопать. Сколько же понадобилось журналистам «Шпигеля» времени на все интервью? Кристиан Неев. Недель 8. Нет, пожалуй, как минимум 2 месяца. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Пакистане вторая волна наводнений угрожает новым районам. Стихия уже унесла жизни по меньшей мере 1600 человек. Бедствием затронуты обширные области, где живут миллионы людей, и они нуждаются в экстренной помощи. С подробностями Валентин Барышников.
Метеорологическая служба Пакистана предупреждает, самое страшное наводнение в истории страны еще не завершилось. По данным ведомства, ближайшие 10 дней станут критическими. Наводнение будет распространяться по южным районам провинции Пенджаб, угрожая все новым областям. Растет уровень воды в реке Инд и ее притоках. Так, подъем воды в реке Чинаб создает опасность для города Мултан, где живут свыше 4,5 миллионов человек. Первая волна наводнений, вызванных сильнейшими муссонными ливнями, опустошила огромные территории, разрушив дома, дороги, мосты. В зоне бедствия оказались до 14 миллионов человек, почти 8% населения Пакистана. 2 миллиона человек были вынуждены бежать из своих домов, 6 миллионов нуждаются в срочной гуманитарной помощи. У людей нет крова, продовольствия, питьевой воды. Многие критикуют действия правительства Пакистана в нынешних чрезвычайных обстоятельствах, называя их медлительными и ограниченными. В этой ситуации Организация Объединенных Наций призвала страны-доноры срочно выделить 460 миллионов долларов для оказания экстренной гуманитарной помощи миллионам пакистанцев, находящихся в бедственном положении. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Джон Холмс заявил, выступая в штаб-квартире Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Работы по оценке потерь и ущерба еще продолжаются, но уже абсолютно ясно, что эти наводнения, самые худшие в Пакистане более чем за 80 лет, принесли и продолжают приносить безмерное разрушение и безмерное страдание. Хотя число жертв может быть ниже, чем при других крупных стихийных бедствиях, но принимая во внимание то, что затронута обширная территория, что очень много людей нуждаются в помощи, что затрудненный доступ во многих частях страны мешает гуманитарным операциям, совершенно очевидно, что это бедствие одно из самых тяжелых среди тех, с которыми мир сталкивался в последние годы. Если гуманитарная помощь не будет быстро поступать тем, кто остался без крова, без пищи и питьевой воды, гибель людей и страдания будут продолжаться.
Suffering will occur. Это был глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Джон Холмс. Многие страны обещают дополнительную помощь Пакистану. США, уже объявившие о выделении 55 миллионов долларов, направят дополнительно свыше 16 миллионов долларов ведомству ООН по делам беженцев и Красному Кресту, чтобы помочь жертвам наводнений. К пакистанскому побережью недалеко от Карачи подошел американский авианосец с 19 вертолетами и 1000 военнослужащих, которые готовы принять участие в гуманитарной миссии. Великобритания объявила об отправке в Пакистан еще 4 самолетов с помощью пострадавшим. 150 миллионов долларов для их нужд выделяет Всемирная продовольственная программа. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Вернемся к новостям из России. Завершилась вторая, последняя волна зачислений в высшие учебные заведения. Правда, там, где еще остались вакантные места, прием заявлений может быть продлен до 1 сентября. Как сказался демографический спад на нынешней вступительной кампании, выясняла корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова.
Система российского образования пытается приспособиться к новым условиям. Школьников и студентов становится все меньше. Поэтому и количество бюджетных мест в этом году сократили на 10%. Кроме того, места эти перераспределены в сторону технических специальностей. В этих условиях, по прогнозам экспертов, выживут только сильные институты и университеты. Так ли это, я спросила у проректора Высшей школы экономики подовузовской подготовки Григория Конторовича.
Дело в том, что многие вузы, из топовых вузов, там, например, финансовая академия, они в первую волну не закрылись. У нас в первую волну фактически был прекращен набор на факультеты группы экономика и управления. Плюс международные отношения, плюс юридические. Это 11 факультетов из 21 мы закрыли в первую волну. Гуманитарные, математика мы закрывали во вторую волну. И при этом некоторые, ну там вот, Пермский университет, государственный университет, они объявили, что они закрылись в первую волну. Значит, мы, например, уже второй год ждали по опыту прошлых лет. На 100 мест объявляли, допустим, исходя из нашей оценки, 150. Иногда 200, зависит от факультета и нашего понимания ситуации. Мы контактировали с абитуриентами, но это не закон. При этом риск тоже, что мы не доберем, и риск переберем. И мы в прошлом году перебрали, и перебрали в этом году.
Это был проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович. Сократилось ли количество первокурсников в другом российском вузе, Техническом университете имени Баумана, я попросила рассказать проректора по учебной работе Евгения Юдина.
Но у нас ситуация немножко обратная произошла. Мы в этом году просто сам план приема попросили поменьше чуть-чуть. Ну, понимая ситуацию, что их меньше. Но в прошлом году у нас был такой условный, на вторую волну такой условный недобор. Мы потом добрали примерно человек 70-80. Не было подлинников. В этом году у нас всего абитуриентов, физических лиц, которые участвовали в конкурсе, без двух человек 8 тысяч. Я имею в виду и копии, да? А по подлинникам получилось так, что мы сейчас закончили зачисление полностью. У нас сейчас не зачисленных, потому что у них баллы ниже, оказалось примерно человек 70 или 80. То есть мы сейчас им предлагаем либо на платную форму, либо другие вузы.
Евгений Григорьевич, да. Скажите, а что с платными местами? Потому что понятно, что это была такая существенная помощь для вузов, возможность платного образования.
Собственно, естественно, по многим вузам платный прием очень сильно сократился.
А у вас?
Но у нас получилось так, что у нас в прошлом году, опять же, по той же самой причине, платный прием был меньше относительно, порядка 170 человек мы набрали в прошлом году. А в этом году, исходя из того, что у нас больше народу, которые участвуют в нашем конкурсе и желают поступить в МГТУ, у нас сейчас уже заключено контрактов, по-моему, 245 или 250. То есть больше на треть, чем то, что было в прошлом году.
Но это благодаря тому, что вы немножко изменили сами ситуацию.
Конечно, это не только мы, это многие вузы так делали, потому что, понимаете, все-таки задача стоит таким образом, что набрать контингент раз и набрать его по возможности с приличным баллом два. По большинству специальностей у нас балл ЕГЭ, у нас 75 специальностей, мы еще до конца тут не подвели итог, но балл ЕГЭ, если перевести на наши школьные с вами дела, это, средний балл, это четверка. С откровенными тройками, я прошу прощения, если там минимум ЕГЭ, у нас практически таких нет.
О том, как прошла вступительная кампания в МГТУ имени Баумана, рассказал проректор Евгений Юдин. Итак, крупные московские вузы, вовремя скорректировав планы по приему, добились успеха, заполнив не только бюджетные, но и платные места. Справятся ли с проблемами демографического спада региональные институты, станет понятно только после 1 сентября. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И сегодня, как всегда, по четвергам, это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Одна из центральных тем сегодняшнего выпуска – 20 лет со дня гибели Виктора Цоя. Итак, «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. «Российский час» сегодня в 9 вечера. Сейчас в Москве половина пятого. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров во Владимирской и Воронежской областях, а также в Республике Мариэл. Особый режим сохраняется в 4 регионах – в Мордовии, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. Площадь природных пожаров в России за сутки сократилась, однако более 500 пожаров площадью свыше 80 тысяч гектаров остаются непотушенными. В России сегодня в 10-ю годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск» вспоминают погибших моряков. «Курск» затонул во время учений в Баренцевом море. На борту подлодки находились 118 членов экипажа. Все они погибли. Следствие по делу об убийстве в январе прошлого года в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой завершено. В центре Москвы несколько оппозиционных организаций сегодня намерены провести несанкционированный митинг с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным постановление российского правительства о возобновлении работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В Пакистане метеорологи предупреждают о второй волне катастрофических наводнений. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 10 дней возможен подъем воды в реках в южной части провинции Пенджаб. Под угрозой затопления находится город Мултан, где живут 4,5 миллиона человек. Жители афганской провинции Вардак провели акцию протеста против гибели мирного населения в ходе операции международных сил. Около 300 человек перекрыли сегодня местную автодорогу, выкрикивая «Смерть Америке». В Акмалинской области на севере Казахстана во время подавления бунта в колонии общего режима погибли двое заключенных. Более 80 человек получили ранения. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы можно найти на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире нашей программы редактора сайта Юрия Васильева, который расскажет нам о наиболее интересных событиях на сайте сегодня. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. Сегодня в рубрике «Дежурный по свободе», уже традиционная рубрика, в которой обозреватели нашего радио отвечают на вопросы читателей сайта «Радио Свобода» и слушателей радио, сегодня на вопрос отвечает Кирилл Кобрин, обозреватель «Радио Свобода». И вопрос, который он предложил для обсуждения, может звучать весьма полемично, весьма даже провокационно. Стоит ли обвинять власть во всех бедах России? И прямо сейчас разгорается замечание, очень толковая и очень многокомментная, как говорится в интернете, дискуссия. Вот что пишет Кирилл Кобрин. «Когда на наших глазах разыграли бурлескную сценку под названием «Путин и Рында», я подумал, эта история постыдна не только потому, что представителям власти непристойно заниматься клоунадой в дыму пожарищ, но и от того, что сама постановка вопроса безымянным блогерам просто постыдна. Кто украл знаменитую Рынду? Путин ее украл, Медведев, Шойгу? Почему вообще все народные упования должны быть направлены по одному только адресу, в Кремль или Белый дом, что в условиях тандема М и П одно и то же? Почему специалисты, пожарные, экологи, лесники стали осторожно говорить, что, скорее всего, леса загораются по большей части? Я тоже очень осторожен, пишет Кирилл Кобрин. Не сами по себе. Огню помогает человек. Тот же человек, который подворовывает запчасти пожарных машин, кто потихоньку распиливает и откатывает с любого начинания, будь то общественного или государственного. Тот, кто, уж простите за дурацкий символизм, украл Рынду. Вот прямо сейчас на сайте Радио Свобода в рубрике «Дежурный по свободе» вот идет дискуссия на тему, стоит ли обвинять власть во всех бедах России. На мой взгляд, повторяю, чрезвычайно увлекательно. Также я советую обратить внимание на раздел «Блоги». Там тоже замечательный материал Анастасии Кириленко, недавно побывавшей в Иксунском районе Нижегородской области, где борются с последствиями пожара и с очагами пожаров. Недавно она вернулась оттуда, помещен у нас видеорепортаж «Забытые в огне», и вот в блоге под названием «То, что расчистит экскаватор» Анастасия Кириленко делится впечатлениями, которые не вошли ни в один материал, в том числе и в видео. Блоги «Радио Свобода», Анастасия Кириленко, «То, что не расчистит экскаватор». Сайт «Радио Свобода», ждем вас.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес сайта www.svobodanews.ru. В Москве 16 часов 35 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня стало известно, что следствие по делу об убийстве в январе прошлого года в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой завершено. За этим делом следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Предварительное расследование дела об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой действительно завершено. Для ознакомления с материалами дела, это порядка 30 томов, обвиняемым может понадобиться пара месяцев, после чего дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом и в суд. Виновными в убийстве адвоката и журналистки следствие считает Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Они были задержаны в ноябре прошлого года и с тех пор содержатся в следственном изоляторе. Их адвокаты скупы в комментариях из-за подписки о неразглашении данных предварительного следствия. Но, тем не менее, какие-то комментарии мы все-таки получили. Вот что рассказал адвокат Евгений Хасис Александр Васильев.
У меня есть определенные претензии к следствию. В частности, эти претензии касаются факта задержания моей подзащитной, факта избрания в отношении мер пресечения в виде ареста. Факт известен, что Хасис, несмотря на ее ходатайство о моем вызове, был предоставлен совершенно другой адвокат. Вот это вот мы расцениваем как нарушение прав обвиняемой Хасис На защиту.
В конце июля Следственный комитет при прокуратуре России снял с Евгении Хасис обвинение в соучастии в убийстве журналистки Анастасии Бабуровой. Согласно новому обвинению, Хасис считается соучастницей убийства только Станислава Маркелова. Впрочем, она своей вины не признает. Обвинение Никите Тихонову было переквалифицировано еще в феврале на убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Таким образом, следствие подтвердила неофициальную версию о том, что праворадикально настроенный Тихонов убил Маркелова и Бабурову за их антифашистские убеждения, а не просто из личной неприязни, как утверждалось ранее. И тем не менее, многие наблюдатели, в частности, член правозащитного центра «Мемориал» Ольга Трусевич, с осторожностью относятся к такой версии убийства.
Насторожило прежде всего то, что у следствия должно было быть множество версий, оно действительно отрабатывалось со множеством лиц, которые допрашивали следователи. Но, конечно, националистическая версия стала главенствующей с первых же дней расследования. Это настораживало потому, что для расследования эта версия самая легкая. Очень много так называемых отмороженных нацистов, для которых Маркелов, как крупный общественный деятель, был главным врагом.
Это было мнение члена правозащитного центра «Мемориал» Ольги Трусевич. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Вновь о лесных пожарах. Один из последних поворотов этой драмы – пожары в зонах загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. Экологи опасаются распространения с дымом и радиоактивных веществ. В управлении лесами Брянской области опасения экологов разделяют, но заявляют, что ситуация сложная и контролируемая. Ранее власти опровергали информацию о пожарах в загрязненных радиацией лесах. В МЧС России заявили накануне, что пожары зараженных в лесах, зараженных после аварии на Чернобыле, не отразились на радиационной ситуации в Брянской области. Этой теме посвящен сегодня обзор интернет-СМИ в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил Валентин Барышников.
Сайт brянsk.ru сообщает.
Сотрудники МЧС по Брянской области отметили, что разговоры о пожарах, якобы бушующих на загрязненных территориях, являются всего лишь слухами. В средствах массовой информации прошел ложный слух, что на Брянщине горит 200 гектаров радиоактивного леса, заявил начальник областного управления МЧС Александр Кобзев. 8 раз в сутки подразделение Росгидромета в Красногорском районе проводит замеры уровня радиации. В первой декаде августа на территории области работали специалисты МЧС России. Прошел замер фона в общественных местах, на остановках возле магазинов и жилых домов Новозыбкова, Новозыбковского района, Клинцов и Клинцовского района. Все исследования показали, что повышения радиации нет.
Интернет-издание «Наш Брянск» приводит сообщение областного управления лесами.
Эти территории превратились в зоны повышенного экологического и возможного террористического риска и представляют огромную опасность по причине высокой вероятности возникновения крупномасштабных пожаров, последствия от которых могут быть близки к последствиям самой Чернобыльской катастрофы, а распространение радионуклидов цезия возможно далеко за пределы границ существующего загрязнения, что приведет к увеличению дозовых нагрузок на население. Однако управлением лесами Брянской области, а также всеми службами, занятыми предотвращением и тушением пожаров, делается все возможное по недопущению лесных пожаров на этих территориях. Сейчас, конечно, ситуация сложная, но стабильная и контролируемая.
Брянская область находится на границе с Белоруссией. Вот что пишет об угрозе пожаров белорусский интернет-сайт «Хартия-97».
Белорусские власти не видят угрозы распространения на территорию республики лесных пожаров из России и считают в принципе невозможной ситуацию с массовыми действующими пожарами в лесах и на торфяниках. Мы обнаруживаем пожары еще на стадии возгорания, определяем место с высокой точностью и тушим их в тот же день. Иногда ликвидация занимает не более 2-3 часов, заявил первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Николай Круг во вторник на пресс-конференции в Минске. Начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Валентин Шатравко сообщил, что вблизи белорусско-российской границы с российской стороны было зафиксировано 2 лесных пожара. Сейчас эти пожары ликвидированы. Угрозы распространения на территорию Беларуси нет, подчеркнул он. Насколько опасны радиоактивные пожары для местного населения и что нужно делать для того, чтобы защититься от радиоактивного пепла, чиновники умолчали.
Другой белорусский сайт «Новины» приводит мнение начальника отдела радиационного контроля Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды Юрия Голикова, который сообщил, что вероятность проникновения в Белоруссию радионуклидов с территории России существует в случае сильных пожаров в Брянской области. По его словам, на сегодня радиационная обстановка Белоруссии не изменилась, мощность дозы гамма-излучения не возросла. Специалист пояснил, что при высокой интенсивности пожара радионуклиды поднимаются в воздух, однако расстояние, которое они проходят, как правило, небольшое, до 10 километров. Поэтому того подъема радионуклидов, который был при аварии на ЧАЭС, из-за пожаров в лесах, конечно же, быть не может, считает Голиков. Накануне директор Международного института леса Александр Исаев, комментируя ситуацию вокруг загрязненных радиацией лесов, заявил, что они требуют особой охраны.
Опасность такая существует, потому что радиоактивное загрязнение сохраняется и еще будет длительное время сохраняться. Конечно, эти регионы нужно специально еще охранять, эти леса охранять с тем, чтобы они не горели. Потому что может это облако подняться и рассеяться на большую территорию.
Это был директор Международного института леса Александр Исаев. А вот что заявил в интервью «Радио Свобода» сотрудник Greenpeace России Григорий Куксин.
С одной стороны, слухи сильно преувеличены. То есть понятно, что повторение Чернобыльской аварии никто не ожидает, и последствий там сходных никто не ожидает. С другой стороны, понятно, что заявление Онищенко, например, о том, что у нас вообще нет пожаров в лесах, зараженных радионуклидами, абсолютно не соответствует действительности, потому что даже по официальной статистике, которую представляют самые разные организации, ну, в том числе по данным спутникового мониторинга, много лесов с высокими показателями заражения радиационными выбросами, ну, вот осажденным облаком Чернобыльским, они есть, то есть несколько пожаров в зонах сильного заражения в Брянской области, есть несколько десятков пожаров в зонах с более слабым поражением. По нашей информации, возник в Карелии, это места испытания так называемого грязного оружия, то есть радиологического оружия. Там сейчас тоже возник пожар, с которым пока непонятно, справляются или нет, и вообще как на него реагируют. Пока точно прогнозировать, какое влияние на здоровье тех, кто работает в этих лесах, и тех, кто проживает, пока это не очень трудно.
Это был сотрудник Greenpeace России Григорий Куксин. Валентин Барышников, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов и 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров сразу в трех регионах. Особый режим сохраняется еще в четырех регионах Мордовии, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. В России сегодня в 10-ю годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск» вспоминают погибших моряков. Следствие по делу об убийстве в январе прошлого года в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой завершено. В центре Москвы оппозиционные организации сегодня намерены провести несанкционированный митинг с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным постановление российского правительства о возобновлении работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трагедия атомной подлодки «Курск» 10 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Политолог Борис Вишневский о Владимире Путине, главном пожарном России.
Право автора.
Приятное совпадение. Виктор Шендерович о влиянии смога на память избирателей.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». С начала будущего года правительство России может ввести 25-процентную таможенную пошлину на навигационное оборудование американского стандарта GPS, ввозимое в страну. Чиновники не скрывают, что это будет сделано для поддержки российского аналога системы ГЛОНАСС. Чем такое решение обернется для производителей и потребителей навигационных услуг? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
До конца нынешнего года Россия планирует завершить формирование группировки спутников, которые обеспечат функционирование национальной навигационной системы ГЛОНАСС во всех точках Земли, заявил на этой неделе премьер Владимир Путин. На финансирование этой программы правительство в течение ближайших полутора лет планирует выделить еще 48 миллиардов рублей в дополнение к 60 миллиардам, уже потраченным. Для стимулирования роста продаж российских навигаторов власти готовы предпринять и некоторые меры административного характера. В частности, обязать федеральные и региональные власти закупать транспортные средства, оснащенные системой ГЛОНАСС, а на импортное GPS-оборудование ввести ввозные таможенные пошлины. Говорит вице-премьер правительства Сергей Иванов.
Настало время поднимать вопрос о том, чтобы вводить не запретительные, но хоть какие-то импортные пошлины на навигационное оборудование системы GPS, которое по сей день ввозится в Россию по нулевой ставке. Это не должна быть запретительная пошлина, но она хотя бы вообще должна появиться в какой-то степени. Это общемировая практика. Я не думаю, что здесь что-то есть такое запредельно нерыночное. Такие предложения мы уже разрабатываем. Я считаю, что с 1 января будущего года это можно делать.
Эксперты в целом поддерживают намерение властей дать конкурентные преимущества разработчикам и производителям оборудования российской навигационной системы. Эта мера, по словам аналитика независимого агентства «Инвесткафе» Георгия Воронкова, позволит им почувствовать себя более уверенно на еще только формирующемся рынке таких услуг.
Конечно, этот рынок систем транспортного мониторинга мировой, да, он еще до конца не установлен, и поэтому стремление российского правительства продвигать российский продукт и на российский рынок, и на другие рынки, в основном развивающиеся, оно понятно, да, потому что даже в США, страна, которая является лидером по проникновению систем транспортного мониторинга, у них 11,5% уровень проникновения. В среднем по Европе это 5,4%. В России сейчас это уровень проникновения вот систем транспортного мониторинга на коммерческом транспорте 3%. И участники рынка, да, по крайней мере, вот крупнейшие, они ожидают роста проникновения до 16,6%, ну, то есть более чем в 5 раз за ближайшие там 3 года. Да. То есть рынок, конечно, он огромен, он еще не охвачен полностью.
С этим мнением согласен и старший аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий Баранов. Однако, по его словам, введение таможенных пошлин на GPS-навигаторы должно в первую очередь способствовать увеличению использования чипов системы ГЛОНАСС за пределами страны.
В принципе, решение это оправдано, потому что фактически тем самым государство подталкивает иностранных производителей с тем, чтобы они действительно устанавливали чипы ГЛОНАСС на свое оборудование, это раз. Во-вторых, двухсистемные приемники – это лучше, чем односистемные. И самое главное, почему это оправдано, это то, что к этому правительству подталкивает самая обыкновенная экономическая логика. Любая страна защищает те продукты, которые производятся у нее внутри страны. И, соответственно, здесь совершенно логично, что если у нас есть ГЛОНАСС, то пользователь, который не хочет им пользоваться, а хочет пользоваться только, допустим, GPS, он, естественно, должен за это переплатить.
Готовы ли сегодня ведущие иностранные производители навигационного оборудования устанавливать не только чипы системы GPS, но и ГЛОНАСС? Аналитик «Инвесткафе» Георгий Воронков утверждает, что да, но по техническим причинам пока это невозможно.
Для того, чтобы это произошло, нужны технологические решения. Во-первых, нужен компактный чип ГЛОНАСС. Сейчас, насколько я понимаю, компактного такого чипа его пока нет. Соответственно, зарубежные производители, я уверен, они ждут вот от России, от российских производителей, вот это вот конечное железо для того, чтобы его устанавливать наряду со своими системами слежения, чтобы вот как бы два чипа ставить сразу в один гаджет.
Более оптимистичен в своих прогнозах старший аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий Баранов. Он считает, что по своему техническому уровню чипы российской системы ГЛОНАСС уже вполне могут применяться в навигаторах иностранных моделей.
Чипы ГЛОНАСС, они уже сравнялись по многим характеристикам, практически по всем характеристикам с
чипами GPS, и, соответственно, не составит никакого труда большого для иностранных производителей коммуникационного оборудования устанавливать чипы GLONASS в свои устройства и, соответственно, продавать на рынке на нашем двухсистемные. Двухсистемные приемники – это хорошая вещь, она увеличивает точность пользователя, позволяет оперативно среагировать на ситуацию, потому что вы, так сказать, можете перейти из одной системы в другую достаточно быстро, если по каким-либо причинам сигнал, значит, одной системы не принимается.
Иначе говоря, ожидает Дмитрий Баранов, уже в недалеком будущем российские потребители услуг систем глобального позиционирования смогут выбирать, пользоваться ли им навигаторами GPS, GLONASS или их совмещенным вариантом.
Вопрос есть только в том, какое количество дополнительных устройств, да, он может получить. Да, для GPS пока этих дополнительных сервисов различных и продуктов создано больше. Но развитие статичного сегмента GLONASS, там те же электронные карты и другие сервисы и продукты, они все увеличиваются. И это очень большими темпами идет развитие GLONASS, и очень скоро мы, в принципе, сравняемся с GPS по многим параметрам.
Тем не менее, решение о введении пошлин на ввоз импортного GPS-оборудования станет достаточно цивилизованной мерой по защите внутреннего рынка. Не далее, как нынешней весной, некоторые российские производители и его аналогов вообще предлагали запретить поставки в страну навигаторов без встроенных чипов GLONASS.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Завершает этот час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. Литовские СМИ сообщают, что из-за очень высокой безработицы жители республики, особенно в граничащих с Россией и Белоруссией районах, все чаще начинают заниматься организацией контрабанды и торговлей незаконно ввезенными товарами, так как это единственно возможный для них способ выживания. Правительство Литвы заявляет, что намерено жестко бороться со всеми проявлениями теневой экономики, рассказывает Ирина Петерс.
Если в старину главными контрабандными товарами в Литве были ввозимые соль, ткани и металл, они легально вывозили сельскохозяйственные продукты, выделанную кожу и воск, то сегодня незаконный импорт – это российские и белорусские бензин и сигареты, а также лекарства и алкоголь из этих стран. Все чаще проводятся подпольные транзитные операции, в которых Литву преступники используют для нелегальной переправки в Европу наркотиков, оружия и иммигрантов. Экзотические случаи. Недавно на одном из таможенных постов задержали коллекцию индонезийских бабочек редчайших видов, торговля которыми незаконна. Несмотря на требования президента Литвы Дали Грибаускайте, спецслужбам страны жестче бороться с контрабандой, остановить ее не удается. Главный фактор – безработица, считают социологи. Пока она не пойдет на спад, люди будут и дальше делать ставку на незаконную деятельность, ведь ничего другого им не остается, говорит директор таможенного департамента Литвы Антанас Шипавичус.
Большая разница в ценах на товары и стремление заработать на этом – главная причина контрабанды. Эта разница между третьими странами и Европейским Союзом, в том числе Литвой, является стимулирующим средством для теневого бизнеса. Заработок от торговли нелегальным товаром обычно большой. Самый серьезный вызов здесь для нас – это борьба с контрабандой табака. Подготовлен план мероприятий, который определяет работу службы охраны границы, координирует действия в этой сфере всех государственных институтов. Главное – усилить контроль за внутренним рынком. Рынком с помощью таможни, налоговой инспекции, полиции, ограничить возможности контрабандистов реализовывать заработанные нелегальным способом деньги, чтобы они не могли получить доход, недвижимость и другое имущество на них купить. Это целый комплекс мер, и уже скоро мы ждем результатов.
Пока же сотрудники полиции, в очередной раз задерживая контрабандистов, констатируют, как правило, это одни и те же люди. Заводится дело, суд назначает штраф, и часто заплатить его человек не может. Официально он числится на бирже труда, как безработный. Министерство внутренних дел Литвы предлагает лишать контрабандистов пособия по безработице, а размер штрафов увеличить. Антанас Шипавичус.
Такое наказание не всегда влияет на желаемый результат. Главным средством, по-моему, должен быть не размер штрафа, а лишение контрабандиста возможности отмывать незаконно нажитые деньги. Контрабанда – экономические преступления, бороться с ней лучше экономическими методами.
После контрабандного товара номер один – сигарет, которые, например, доставлены из соседней Белоруссии, со всеми наценками стоят вдвое меньше, чем самые дешевые литовские, на втором месте – бензин. Калининградской области России литр горючего А95 литовцы могут купить за 2 лита 40 центов, примерно 70 евроцентов, тогда как в самой Литве он стоит вдвое дороже, как и дизельное топливо. За первые месяцы 2010 года Литовская государственная пограничная служба задержала 1,5 тонны контрабандного бензина. Эксперты считают, что в тайниках автомобилей нелегально горючего через границу перевозится в сотни раз больше. Очередь на пропускном пункте в селении Кибартой на литовско-российской границе всегда большая. Вот что рассказала в интервью литовской газете «Республика» одна из находившихся там женщин.
Половина Каунаса ездит за российским бензином. Из-за бедности. Разве можно прожить на пенсию в 600 литов? Власть виновата в такой ситуации. Пока была работа, мы тут не стояли. Особенно больно видеть без работы молодежь. Сколько можно сидеть дома и смотреть в пустой холодильник?
А вот мнение другого завсегдатая очереди, жителя города Мариамполя.
До пенсии еще 3 года. Не знаю, как протяну без работы. Может, наши правнуки будут хорошо жить, но не мы.
Результаты одного из недавних опросов населения выявили, что в Литве все большее число людей не только оправдывают контрабанду, но и поддерживают ее. Директор таможенного департамента Антанас Шипавичус не склонен драматизировать ситуацию. Он считает, что впечатляющий рост цифр говорит не столько об увеличении масштабов нелегальной торговли, сколько о лучшей, чем прежде, работе таможенников.
Особенно в главном, в подпольной торговле табаком, ситуация стабилизировалась. Неправда, что она расширяется. Тенденции таковы, что работа государственных органов здесь приведет к результатам постепенно. Мы берем под контроль эту сферу.
В последнее время контрабандисты в Литве проявляют все большую изворотливость и дерзость. Недавно спецслужбы портовой Клайпеды задержали рекордную партию кокаина на сумму в 90 миллионов евро. Груз, спрятанный в контейнере с мороженой рыбой, пришел из Эквадора. Из 500-килограммовой посылки в Литве, по мнению экспертов, должна была остаться 1/10, не более 50 килограмм. Остальное ждали в других странах. Защищая свой промысел, контрабандисты стали вести себя крайне жестко. В июне на литовско-российской границе дело впервые дошло до перестрелки. Нарушитель, 44-летний житель Литвы, перекупщик сигарет, тяжело ранил 2 литовских пограничников и сам был застрелен. Работающие здесь сотрудники считают проходящий по реке Неман участок литовско-российской границы самым сложным. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Репортаж Ирины Петерс прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующей части нашей программы – это десятилетие аварии на атомной подводной лодке «Курск», которая затонула во время учений в Баренцевом море 10 лет назад. Погибли 118 членов экипажа, находившихся на ее борту. Мы подробно поговорим об этом сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Радиоактивное загрязнение сохраняется, и еще будет длительное время.
Когда Сенат вернется с летних каникул, он должен действовать, поскольку наши национальные...
Разместив в Абхазии С-300, Россия нарушила несколько международных...
Наземные подразделения турецкой армии приступили к крупной операции по поиску...
Мы призываем цивилизованный мир обратить внимание на этот очень
свободный
опасный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».